Наш Бьюик по-прежнему сиротливо стоял один на своей тени. Нос его был задран вверх к невидимым снизу рельсам. Запах ментола, словно лунное испарение, пронизывал ледяной воздух. Фабричная стена была как утес из кирпича и черного стекла. Кое-где странным образом оживляя ее, вместо стекол в окна были вставлены квадраты картона или жести. Кирпич таил свой истинный цвет от уличного фонаря, освещавшего площадку, и на месте стены словно была та же темнота, только поредевшая, разжиженная и мертвенно-серая. А земля в свете этого же фонаря странно поблескивала. Усыпанная осколками угля и шлака, она была здесь беспокойной игулкой, все время потрескивала и шевелилась под ногами, будто ее непрерывно разгребали граблями. Вокруг стояла тишина. В окнах, смотревших на нас, не было ни огонька, хотя где-то в глубине фабрики маячило бессонное голубое мерцание. Нас с отцом могли бы убить, и до утра ни одна душа не узнала бы об этом. Наши тела лежали бы в канаве у фабричной стены, руки и волосы вмерзли бы в лед. Мотор на морозе никак не заводился. Тр-тр-тр, тарахтел стартер. Сначала бодро, потом все медленнее, неуверенней. «Господи, не оставь меня!» — выдохнул отец вместе с дрожащей струей пара. «Хоть бы еще раз завелась, а уж завтра мы непременно аккумулятор зарядим». Тр-тр-тр. Отец выключил зажигание, и мы молча сидели в темноте. Он подышал в кулак. «Вот видишь», — сказал я, — «носил бы перчатки, не пришлось бы сейчас мерзнуть». «Ты, наверное, продрог до костей», — отозвался он. «Ну, еще разок». Он снова включил зажигание и нажал большим пальцем кнопку стартера. За это время аккумулятор отдохнул, стартер начал обнадеживающе. Др-др-др-др-др-др-др-др. Аккумулятор совсем сел. Отец туже подтянул ручной тормоз и сказал мне: «Попали мы в переплет. Придется прибегнуть к крайнему средству. Садись за руль, Питер, а я вылезу и толкну машину. Тут есть небольшой уклон, но она стоит задом. Включи заднюю передачу. Как крикнул, бросай сцепление. Да смотри же, резко, сразу. Может, лучше сходить за механиком, покуда гараж не закрылся», — сказал я, боясь, что не справлюсь. «Ничего, давай попробуем», — сказал он. «Ты не робей». Он вылез из машины, а я подвинулся, со страху сев на свои учебники и пакет с маминым бутербродом. Отец встал перед капотом, пригнулся, чтобы всей тяжестью навалиться на машину, и зубы его блеснули при желтом свете, как у гнома. Фары так били ему в лицо, что лоб казался сплошь состоял из шишек, и было заметно, что он не раз ломал нос, когда студентом 30 лет назад играл в футбол. Похолодев, я проверил положение рычага скоростей, ключа зажигания и подсоса. Отец кивнул, и я отпустил ручной тормоз. Только его дурацкая круглая шапчонка осенела над капотом, когда он навалился на машину. Она подалась назад. Шины верещали все пронзительней. Снизу склон был чуть круче, и это прибавило драгоценную каплю разгона. Инерция машины на миг высвободилась вся целиком. Отец отчаянно завопил: «Давай!» Я бросил сцепление резко, как он велел. Машина дернулась и со стуком остановилась. Но ее движение через ржавые шестерни и стертые диски уже передалось мотору, и он, как ребенок, которого шлепнули, икнул. Потом закашлял, цилиндры застучали с перебоями, машина затряслась, и я, до половины вдвинув подсос, чтобы мотор не захлебнулся, выжал акселератор. Это была ошибка. Сбившись с тона, мотор чихнул раз, другой и заглох. Теперь машина стояла на ровном месте. Где-то далеко за фабрикой открылась дверь бара, и полоса света упала на улицу. Отец подошел к моей дверце, и я отодвинулся, готовый со стыда провалиться сквозь землю. Все тело у меня горело, я чуть штаны не намочил. «Вот сволочь», — сказал я по-мужски грубо, стараясь как-то прикрыть свой позор. «Ты прекрасно справился, мальчик», — сказал отец, тяжело дыша, и снова сел за руль. Мотор застыл, но теперь он, может быть, малость разогрелся. Осторожно, как взломщик, он черным силуэтом склонился над щитком, нога коснулась акселератора. Нужно было, чтобы мотор завелся сразу, и он завелся. Отец снова возродил искру, и машина, взревев, ожила. Я закрыл глаза с чувством благодарности и откинулся назад, ожидая, что мы сейчас тронемся. Но мы не тронулись. Негромкий, прерывистый скрежет донесся сзади, оттуда, где я воображал, возили трупы, когда машина принадлежала хозяину похоронного бюро. Черный отцовский силуэт быстро включил одну за другой все скорости. Но всякий раз машина отвечала все тем же негромким скрежетом, и не с места. Отец, не веря себе, попробовал каждую скорость во второй раз. Мотор ревел, но машина не двигалась. Бешеный, нарастающий рев отдавался эхом от фабричной стены, и я боялся, что на шум прибегут люди из дальнего бара. Отец положил руки на руль и уронил на них голову. Раньше так делала только мама. В полуссоры или в отчаянии она клала руки на стол и роняла на них голову. Я пугался. Уж лучше бы она сердилась, потому что тогда было бы видно ее лицо. «Папа!» Он не отвечал. Фонарь облепил неподвижными блестками его вязаную шапочку. Так был выписан хлеб на картине Вермеера. «Как ты думаешь, в чем дело?» И тут мне пришло в голову, что с ним один из его приступов, и необъяснимое поведение машины на деле было лишь отражением какой-то поломки в нем самом. Я уже хотел коснуться его, хотя вообще-то никогда к нему не прикасался, но тут он поднял голову, и на его бугристом, морщинистом и все же мальчишеском лице появилось подобие улыбки. «Вот так всю жизнь мне достается», — сказал он. «Жаль, что я и тебя впутал. Ума не приложу, почему эта проклятая машина не с места. Наверное, по той же причине, отчего наша команда пловцов не может выиграть». Он опять прибавил обороты, и, глядя вниз, между коленями, на педаль сцепления, стал нажимать и отпускать ее. «Слышишь, как там сзади скрежещет?» — спросил я. Отец поднял голову и засмеялся. «Бедняга», — сказал он, — «тебе бы в отцы победителя, а достался неудачник. Идем». И если я никогда больше не увижу эту кучу хлама, тем лучше. Он вылез и с такой силой захлопнул дверцу, что чуть стекло не высадил. Черный кузов покачался на неподвижных колесах, а потом, отбрасывая тонкую, как бумага, тень, самодовольно замер, словно одержал победу. Мы пошли прочь. «Потому-то я и не хотел переезжать на эту ферму», — сказал отец. «Сразу становишься рабом автомобиля. Единственное, что мне хотелось, это иметь возможность всюду добраться на своих двоих. Мой идеал — прийти пешком на собственные похороны. Продать ноги — значит продать жизнь». Мы прошли через привокзальную стоянку и повернули налево к бензоколонке «Эссо» на Бун-стрит. У насосов было темно, но в тесной будке мерцал тусклый золотистый свет. Отец заглянул в окно и постучал. Внутри все было загромождено покрышками и занумерованными ящиками с запасными частями, в беспорядке взваленными на зеленую металлическую подставку. Большой высокий автомат для продажи Кока-Колы громко застучал, затрясся и снова притих, как будто кто-то внутри него сделал последние отчаянные усилия вырваться на волю. Фирменные электрические часы на стене показывали 9:06. Секундная стрелка прошла полный круг, а мы все ждали. Отец снова постучал, и опять ответа не было. Одна только секундная стрелка двигалась там, внутри. Я сказал: «Кажется, на 7-й улице всю ночь открыто». Отец спросил: «Ты как, мальчик?» «Вот адское положение. Надо позвонить маме». И мы пошли дальше, по Бум-стрит, через железнодорожные пути, вдоль ряда кирпичных домов, а потом по 7-й улице, через Уайзер-стрит, уже не такую оживленную в этот поздний час, к большому гаражу, который действительно был открыт. Его разверстая белая пасть, казалось, пила ночную темноту. Внутри двое в серых комбинезонах и в перчатках с обрезанными пальцами мыли автомобиль, поливая его из ведер мыльной горячей водой. Они работали быстро, потому что вода грозила заледенеть на металле. Одним концом гараж выходил на улицу, а другой, словно в пещерах, терялся среди стоящих машин. Будка вроде телефонной, только побольше, или вроде павильончика для пассажиров на трамвайной остановке, один такой еще остался в Эли, была как бы сердцем гаража. У ее двери на бетонной площадке с трафаретной надписью «Осторожно, ступенька» стоял человек в смокинге и белом шарфе, ежесекундно поглядывая на платиновые часы, надетые на руку черным циферблатом внутрь. Его движения были так прерывисты и однообразны, что когда я в первый раз случайно посмотрел на него, то принял его за механическую рекламу в человеческий рост. Машина, которую мыли, жемчужно-серый Линкольн, была, наверное, его. Отец приостановился перед ним, и я заметил, что жемчужно-серые глаза этого человека смотрят куда-то сквозь него. Отец подошел к будке и открыл дверь. Я поневоле должен был войти следом. Там коренастый человек деловито рылся в бумагах. Делал он это стоя. Кресло рядом с ним было по самые подлокотники завалено бумагами, брошюрами и каталогами. Одной рукой он держал разом сигарету и сшиватель, а другой, причмокивая губами, перебирал бумаги. Отец сказал: «Прошу прощения, друг мой». Управляющий ответил: «Одну минутку, дайте мне кончить, ладно?» И сердито, сжав в руке какую-то синюю бумажку, проскользнул мимо нас в дверь. Прошло гораздо больше минуты, прежде чем он вернулся. Чтобы скоротать время и скрыть смущение, я бросил монетку в автомат с жевательной резинкой, установленный Олтонским отделением клуба «Кивани». Я получил редчайший приз — черный шарик. Я любил лакрицу. Отец тоже. Когда мы были в Нью-Йорке, тетка Альма сказала мне, что соседские ребята в Пассиике Дразнили отца палочкой, потому что он вечно сосал лакричную палочку. «Хочешь?» — предложил я ему. «Боже упаси!» — сказал он, как будто я предлагал ему яд. «Спасибо, Питер, не надо. Этак я совсем без зубов останусь». И он начал метаться по тесной будке, так что я и рассказать не могу. То поворачивался к пачке дорожных карт, то к таблице номеров запчастей, то к календарю с девицей, на которой были только лыжная шапочка с острыми розовыми ушами, варежки, ботинки из белого меха, да пушистый хвостик на заду. Зад ее был кокетливо повернут к нам. Отец застонал и прижался к стеклу. Человек в смокинге вздрогнул и обернулся. Двое в комбинезонах залезли в Линкольн и деловито протирали окна кругами, как роятся пчелы. Бородавчатые руки отца бесцельно шарили по заваленному газетами столу, а глаза искали управляющего. Боясь, что он нарушит на столе какой-то неведомый порядок, я сказал резко: «Папа, держи себя в руках». «Нервы пошаливают, сынок», — сказал он громко. «Хочется что-нибудь разнести. Раз — и готово. Время-то не ждет. Поневоле вспомнишь о смерти». «Успокойся», — сказал я, — «и сними эту шапчонку. Он, наверное, тебя за нищего принял». Отец словно меня не слышал. Он весь ушел в себя. Глаза у него стали желтые. Мама, бывало, вскрикивала, когда в них появлялся этот янтарный блеск. Он смотрел на меня, как на утопающего, и глаза его призрачно сияли. Запекшиеся губы шевельнулись. «Мне-то все нипочем», — сказал он, — «но ведь у меня ты на руках». «За меня не волнуйся», — резко отозвался я, хотя, по правде сказать, цементный пол был ужасно холодный, и я это чувствовал сквозь подметки тесных ботинок. Я глазам своим не поверил, но управляющий в конце концов вернулся и вежливо выслушал отца. Он был низкий, коренастый, с тремя, не то четырьмя параллельными морщинами на каждой щеке. Чувствовалось потому, как он держал голову и плечи, что этот человек когда-то был неплохим спортсменом. Теперь он ослабел, работа его извела. На лысеющей голове был седоватый хохол, который он немилосердно приглаживал, как будто хотел таким образом заставить себя сосредоточиться. Его фамилия Роудс была вышита крупными оранжевыми буквами на кармане коричневого комбинезона. Он сказал отрывисто, дуваясь: «Не нравится мне это. Если мотор работает, а машина не идет, значит, что-то с трансмиссией или с карданным валом. Будь это только движок», — он произнес «движок», и мне показалось, будто это слово означает что-то совсем другое, трепетное, живое и милое. «Я послал бы туда джип, а так не знаю, что и делать». Буксирный грузовик ушел по вызову аварии на 9-м шоссе. «Есть у вас постоянный гараж?» — он произнес «караж» с ударением на первом слоге. «Нас обслуживают у Элла Гаммела, в Оленджере», — сказал отец. «Если хотите, с утра я займусь вашей машиной», — сказал мистер Роудс. «Но до тех пор ничего не могу сделать. Эти двое», — он указал на людей, которые теперь протирали замшевыми подушечками блестящую серую шкуру Линкольна, в то время как человек в смокинге ритмически похлопывал по ладони бумажником из крокодиловой кожи. «В 10 кончают работу. Остаемся только я и те двое, что уехали по вызову на 9-й шоссе. Так что вы, пожалуй, успеете позвонить в свой оленджерский гараж, и они с самого утра ею займутся». Отец сказал: «Значит, ваше авторитетное мнение, что сегодня ничего поделать нельзя?» «Да, если все, как вы говорите, хорошего мало», — подтвердил мистер Роудс. «Там сзади что-то скрежещет», — сказал я, будто два зубчатых колеса друг за друга цепляются. Мистер Роудс, моргая, поглядел на меня и пригладил свой хохол. Вероятно, что-нибудь с карданным валом. Тогда придется ставить машину на яму и разбирать весь задний мост. Вы далеко живете? У черта на куличках, за Файртауном, ответил отец. Мистер Роудс вздохнул. Что ж, очень жаль, но ничем не могу помочь. Длинный ярко-красный Бьюик, сверкающий поверхности которого вихрился целый космос отражений, всунулся в гараж с улицы и загудел. Звук заполнил всю низкую бетонную пещеру, и мистер Роудс уже больше нас не слушал. Отец сказал торопливо: «Не извиняйтесь, мистер. Вы высказались откровенно, и это самое большое одолжение, какое человек может сделать человеку». Но когда мы снова вышли на темную улицу, он сказал мне: «Этот бедняга болтал бог весь что, Питер. Я сам всю жизнь блефовал, меня не проведешь». Он, что называется, нес околесицу. Удивляюсь, как-то он дослужился до управляющего таким большим гаражом. Ему и с самим собой не управиться. Поступил так, как я бы часто поступал, дай мне волю. Куда же мы теперь? Назад к машине. Да ведь она сломана, ты же знаешь. Знаю, но как-то не верится. У меня такое чувство, что теперь она пойдет. Ей надо было только дать отдохнуть. Но у нее же не просто мотор застыл, испортилось что-то в ходовой части. Это он мне и втолковывал. Да только я по тупости никак понять не могу. Но уже скоро 10. Может, позвоним маме? А чем она нам поможет? Самим надо выкручиваться, сынок. Горе неудачнику. Ну, я одно знаю. Раз машина час назад не шла, она и теперь не пойдет. И к тому же мне холодно.